Благородный муж и трагедия. 24 октября 1903 года, остров Сен-Константен. После 2 часов дня, если спать правильно, для полного восстановления этого совершенно достаточно, Эраст Петрович пробудился в прекрасном расположении духа. Его переполняла энергия, предвкушения были самые радужные. С неопределенностью покончено. Шарада разгадана. Теперь после успешной сухопутной разведки остается провести подводную, и можно переходить к действиям. Ох, зря покойный майор Шонберг пролил кровь фондоринского вассала. Сколько труда, изобретательности, денег потратили немцы на устройство чудесной секретной базы, и все пойдет прахом. Эраст Петрович еще не знал, что именно сделает с этой жемчужиной конспирации, но в любом случае его величеству кайзеру придется с нею распрощаться. Путь к Атакиуте прям и остр, как клинок меча. Сигнальная колючка была прицеплена к спасательному кругу. Челночный катер увез весточку на Тенерифе, где истомился от ожидания масса. Нынче ночью предстояла увлекательная работа. День впереди, однако, был еще длинный, и его следовало чем-то занять. Фондорин отправился на службу. Изображать работу над водолазным аппаратом он сегодня не собирался, но было одно важное дело — выбрать транспортное средство для ночной экспедиции. У ночного центра имелась собственная небольшая гавань, где были пришвартованы катера, лодки, яхты и катамараны, на которых биологи и инженеры могли выходить в море, если возникала такая необходимость. Эрасту Петровичу повезло. Казалось, что сегодня никто не работает. Такой уж выдался день. Молодые ученые затеяли футбольный матч. 2 команды — химико-биологического отдела и инженерно-конструкторского — гоняли мяч на спортивной площадке. Зрители подбадривали игроков воплями. Уже привыкнув к здешним нравам, Фондорин не слишком удивился, но не преминул воспользоваться ситуацией. Спокойно, без спешки, выбрал отличную лодку, легкую, нескрипучую, с тихим мотором, заменил на ней весла, подлил бензина и масла. Сделав дело, пошел посмотреть на крикунов. Футбол, эту суетливую игру, все больше входящую в моду, он не любил. Все бегают, потеют, толкаются, а простую задачу — вколотить кожаный мяч в огромные ворота — осуществить не могут. Счет был 0-0. Вдруг появился НЭП. Эраст Петрович думал, что он всех отправит по рабочим местам, но не тут-то было. Вместо этого диспетчер присоединился к болельщикам и стал поддерживать сразу обе команды. Какая бы ни атаковала, вопил «Цель! Цель!» Целью — гол. В идиотской игре именовалось заталкивание мяча в ворота. Когда же самому активному из химико-биологов зашибли щиколотку, так что он был вынужден уйти с площадки, НЭП занял его место. Скинул куртку и рубаху, засучил штанины. Ловкий, пегий от загара, руки и шея темные, мускулистый торс белый, он быстро изменил ход матча. В течение всего нескольких минут достиг цели 3. Фондорин наблюдал не за ходом состязания, а за диспетчером. Этот человек, видимо, единственный из присутствующих, был осведомлен о подлинной жизни острова Сен-Константен, но при этом казался таким простосердечным, таким очевидным. Он переодетый германский офицер? Не может быть. Исключено. Тогда кто же? Тем временем игра прервалась. Инженеры-конструкторы бронили своего хранителя цели, голкипер, за пропущенные мячи. Тот обиделся, швырнул перчатки на землю, ушел. Тогда один член команды, Жерар, приятель Фондорина, крикнул: «Пит, выручайте! Господа, вот кто нам нужен! Я вчера смахнул со стола чашку чая, так представляете, Буль подхватил ее на лету, пока она падала! Никогда не видел такой реакции!» Действительно, было вчера такое маленькое происшествие. Спасая свои белые брюки, Эраст Петрович не дал чашке удариться об пол, чтоб не разлетелись брызги. Его обступили со всех сторон, начали уговаривать, объяснять правила. Собственно, почему бы и нет, сказал себе Фондорин. Заняться все равно нечем, а если НЭПа как следует раззадорить, он может открыться с неожиданной стороны. Этот человек явно не привык проигрывать. Хорошо, господа, правила мне знать не обязательно, главное не допускать, чтобы кожаный шар залетал в эту деревянную скобу. Но одно условие — играть будете по-моему. Все 10 человек вперед в атаку. Мне никто не нужен. Так не бывает, стали ему втолковывать. Голкиперу полагаются защитники, иначе противник сразу возьмет ворота штурмом. Если такое случится, я признаю вашу правоту. А пока все вперед. Матч возобновился. Инженеры-конструкторы всей гурьбой прорвали оборону неприятеля, однако промахнулись по воротам, и через несколько секунд Рас Петрович оказался наедине с тремя вражескими нападающими. Но пролететь мимо Фандорина у меча не было ни малейших шансов. Рас Петрович подпрыгнул, ударил кулаком по шару и послал его прямо в ноги Жерару. Тот немного пробежал, ударил и попал в сетку. Все заорали, как безумные. Товарищи по команде стали обнимать Жерара, лупить его по плечам, а потом накинулись и на Фандорина. Он перенес это понебратство стоически. Потом ситуация повторилась еще несколько раз. Химико-биологи нападали на ворота Эраста Петровича. То лупили сразу, то перебрасывались мечом, пытаясь обмануть хранителя. Все впустую. Выпускнику суровой школы крадущихся, которые владеют техникой убыстренного движения, эти ухищрения были нипочем. 7 раз по воротам бил диспетчер. Когда Фандорин ловил или отбивал мяч, у Непа на лице мелькала интересная гримаса. Не огорчение и не злость, а веселое удивление. Надо же, мол, какая незадача. Рас Петрович пришел к выводу, что этот субъект органически не способен расстраиваться из-за неудач, воспринимает их как интригующие обстоятельства, редкое свойство характера и очень ценное для любого масштабного человека. Тот, кто доверил Непу руководить всей легальной деятельностью Сен-Константена, хорошо разбирается в людях. Время матча закончилось при счете 3-3, но игра на этом не завершилась. По какому-то неведомому правилу начали поочередно бить штрафы, пеналтис, по 10 ударов в каждые ворота. Инженеры успешно поразили цель 5 раз. Эраст Петрович ни разу не дал мячу влететь в сетку. Потом его 5 минут подбрасывали в воздух. Несносный дурацкий обычай. У Фандорина растрепался пробор и оторвались 2 пуговицы. Подошел диспетчер, крепко пожал руку. «Впредь буду играть с вами только в одной команде, Пит!» — сверкнул он белыми зубами. Посерьезнел. «Давайте как-нибудь вместе поплаваем под водой. Испытаем ваш аппарат. При такой координации движений вы должны быть превосходным водолазом. Вот доведу конструкцию до ума, и мы с вами замечательно поплаваем», — пообещал Раст Петрович. «Мне осталось совсем чуть-чуть». Вечером, чтобы скоротать время, он еще наведался в санаторий, проверить, не отыгралась ли суровая фройляйн на девочке за неприятный утренний разговор. Но Белинду отпустили к дяде, не чиня никаких препятствий. Они немного прогулялись вдоль ограды. Приближалось время заката. Обычно Эраст Петрович наслаждался этим фантастическим, все время разным ПДД, которые исполняли небо и море, стараясь перещеголять друг друга, но сегодня хотелось, чтобы солнце зашло побыстрее. Фандорину не терпелось поскорее заняться настоящим делом. «Красиво!» — вздохнула девочка. «Один день — это как целая жизнь, только в маленьком масштабе, правда?» «Угу», — промычал Фандорин, думая о своем. «День рождается, живет, умирает. Продолжала она развивать тривиальную, но для ребенка не такую простую метафору. И вдруг сказала нечто, отчего Эраст Петрович вздрогнул. «Мы были вместе, когда этот день родился, и мы вместе, когда он умирает. Эта маленькая жизнь у нас была общей». При свете заходящего солнца она была похожа не на Кагуяхиме, а на врубелевскую царевну, только с золотыми волосами. Вырастет, будет совершенно феноменальной красавицей. К тому же умна, самостоятельна, с характером. Девочки с такими задатками становятся или очень счастливыми женщинами, или очень несчастными, а обычно вперемешку. Но заурядной жизни у Белинды Дженкинс не будет, за это можно поручиться. «Я сегодня целый день про красоту думаю. Знаете, что мне пришло в голову?» Она взяла Фандорина за руку и посмотрела снизу вверх. Люди представляют себе красоту шиворот на выворот. Почему-то считается, что молодость красива, а старость нет. А, по-моему, это ошибка. Свежая кожа, густые волосы и все такое бывают в молодости у кого угодно. Никакой твоей заслуги тут нет. А вот если у кого-то лицо хорошеет с возрастом, это значит, что жизнь была красивая. Нет, правда. Морщины интереснее, чем гладкая мордашка. По морщинам видно душу. Седина вообще загляденье. Вон у вас виски белые. Мне жутко нравится. А вокруг глаз у вас такая чудесная сеточка».
Эраст Петрович, нахмурившись, потрогал подглазье веки. «А черт, в самом деле, все какое-то набрякшее».
«Старые лица, вроде вашего, ужасно красивые», — восхитилась жестокая девочка. «На них интересно смотреть. Уверена, что в молодости вы были не такой красивой, как в старости. Права я или нет?»
«Какой оригинальный склад ума», — кисло подумал Фандорин, пообещав себе, что как только покончит с немецкой базой, обязательно займется чудесной сеточкой возле глаз. «У всякого возраста своя красота», — уклончиво ответил он. «Пойдем назад. Мне пора».
На прощание она сказала. «Вы завтра придете? Я буду ждать».
«Постараюсь, но твердо обещать не могу». Эраст Петрович понятия не имел, что будет завтра. И это согревало ему сердце. Он сладостно улыбнулся. Ночь близка, она будет захватывающе интересной. В начале 11-го Фандорин оттолкнулся веслами от причала, и течение само понесло лодку к выходу из маленькой бухты. Хватится, решат, что кто-то из рассеянных ученых плохо закрепил швартов. В окнах лаборатории горел свет, там, как обычно, кто-то работал в неурочное время, но в гавани было безлюдно. Минут через 10 раз Петрович начал грести. Поначалу плавно и бесшумно, потом все быстрее. Полумили от берега, включил мотор, взял курс на Зюйт-Зюйт и, точно рассчитав скорость, плыл так 22 минуты. Застопорил двигатель, снова взялся за весла. Уже выглянула луна, и поверхность моря наполнилась неровным рябоватым сиянием, однако надежнее было полагаться на слух, а не на зрение. Еще какое-то время Фандорин медленно плыл, описывая круг, и прислушивался, оглядывался. Вот близко в какой-нибудь сотни метров раздался плеск, из воды полез темный бугорок, стал увеличиваться, и вынырнула спина чудо-рыбины, засверкала серебряной чешуей. Масса умница. Вывел Лимон-2 точнёхонько в указанную точку почти минута в минуту. Развернув лодку, Эраст Петрович направил ее к субмарине. Японец увидел в иллюминатор, откинул крышку люка. Фандорин прыгнул на скользкую палубу, покачнулся, устоял на ногах. Осиротевшая лодка поплыла себе дальше. Теперь будет путешествовать по океану бог весь сколько дней, пока ее не утопит шторм. Или же через несколько месяцев окажется у берегов Южной Америки. Эраст Петрович пожелал лодке не первой судьбы, а второй. — Здравствуй, Масса! Как я рад тебя видеть! Они не виделись больше недели, и японец, придававший много значения формальностям, тоже должен был бы в ответ произнести что-то приветственно учтивое. — Господин, я только что видел странное, — сказал Масса. — Мне навстречу под водой что-то проплыло. Большое, напоминающее формой толстую сигару. «Может быть, как кит? Они заплывают в эти воды?»
«Может быть, но вряд ли. Кит не светит перед собой прожектором».
«Ты уверен?»
«Да. И это еще не самое странное. Я тоже плыл с прожектором, и встречная субмарина меня заметила. Просто подмигнула и прошла мимо, как ни в чем не бывало. И если вы думаете, что я, дожидаясь вашего вызова, пил много рома и допился до белой горячки, вы ошибаетесь. У меня была любовь с одной очень красивой женщиной, но я совсем не пил». «Вы верите, что субмарина мне не привиделась?»
«Верю». Эраст Петрович был очень доволен. Теперь все становится на свои места. Ну, конечно. Сен-Константен нужен немцам как секретная база для подводных лодок. Торнтон ведь рассказывал, что германский адмирал-штаб разработал план создания нетрадиционных военно-морских сил. Из этой стратегической точки в случае войны легко перекрыть морские пути через Атлантику. И он рассказал японцу про двухъярусное устройство острова, про спрятанное в жерле вулкана солнечную электростанцию. Остров стоит на природной платформе. С четырех сторон я видел сверху. На дне устроены какие-то сооружения или, может быть, опытные площадки. Но нам нужно найти подводные ворота, через которые выходят в море субмарины. Доплывем до обрыва и пройдем по периметру. Ты останешься в рубке, а я надену водолазный костюм. Протиснувшись мимо японца, Фандорин спустился вниз.
«База для субмарин. Как интересно!»
«Ты разглядел ту лодку?» — крикнул он в переговорную трубку из водолазного отсека, пристегивая пояс и ошейник пневмофора поверх каучуковых доспехов.
«Нет, только свет прожектора!» Но лодка двигалась очень быстро.
Не быстрее лимона, я полагаю.
Быстрее.
Но этого не может быть. Если бы у немцев существовали субмарины более совершенной конструкции, я бы знал.
«Вы никогда мне не верите, господин!» — пожаловался Масса. «Иду на погружение!»
Эраст Петрович внимательно смотрел в носовой иллюминатор. Луч, похожий на узкий, постепенно растворяющийся в черноте конус, уперся в покрытую мохнатыми водорослями стену.
«Поворачивай. Это уже обрыв». «Я не слепой, господин. Куда поворачивать, вправо или влево? Что вам подсказывает голос удачи?»
Прислушавшись к себе, Фандорин велел. «Поворачивай вправо. И скинь скорость до 6 узлов». Они поплыли вдоль края подводной платформы. Иногда Масса светил вниз. Там, на дне, до которого было, вероятно, 40 метров, торчали коралловые рифы, а больше ничего интересного не усматривалось.
«Выключи свет!» —
крикнул Эраст Петрович и весь поддался вперед. Прожектор погас, но тьма кромешная не была. Где-то впереди, сквозь толщу воды, тянулась светлая, постепенно расширяющаяся и бледнеющая полоса. Она двигалась очень быстро.
«Невероятно!» — воскликнул Фандорин. «Узлов 12, не меньше!
У Лимона 2 полная крейсерская скорость не превышала 8.
«А что я говорил? Вам давно пора бы привыкнуть, господин, что Масахиро Сибата никогда ничего не выдумывает и не привел...»
«Заткнись!»
«Видел, откуда появился свет? Плыви туда. Медленно, медленно. И включи прожектор». «Ага». Луч осветил двустворчатые стальные ворота со стальными заклепками, встроенные прямо в обрыв. Вход был круглый, диаметром 10 метров.
«Я наружу», — сказал Эраст Петрович. «А ты спустись ниже, встань на якоря и погаси прожектор. Гляди в оба. Как только ворота задвигаются, я мигну тебе фонарем. Тогда сползай на тросах ниже, чтоб не заметили.
Ай!»
Выровнять давление, запереть герметичную дверцу, надеть ласты, маску, теперь открыть люк в полу. Навстречу колыхнулась и опустилась обратно черная вода. Фандорин нырнул в нее головой вниз, включил фонарик, поплыл. План был самый простой. Дождаться, когда ворота снова откроются, впуская или выпуская очередную субмарину, и проскользнуть внутрь в туннель. Если не двигаться, воздуха в резервуаре хватит 50 минут. Потом можно будет вернуться, поменять пояс на запасной и подождать еще. Дыша ровно и очень медленно, Эраст Петрович поплавал около ворот, опустился ниже, но не забывал поглядеть вверх, чтобы не упустить момент, когда створки начнут открываться. Что это там внизу слабо светится? Тонкая прямая линия, будто прорисованная под черноте желтым фосфором. Непонятно. Он нырнул глубже, зажав нос и проталкивая через него воздух, чтобы не залипали барабанные перепонки. Лимон-2 остался в стороне и сверху, черной тенью покачивался на 2 тросах. Светящаяся линия шире не становилась, но сделалась более четкой. Это необъяснимое явление занимало Фандорина больше, чем ворота. Он перестал на них озираться. Даже самый опытный человек иногда делает ошибки. И именно это с Эрастом Петровичем и произошло. Он услышал странный вибрирующий звук и не сразу сообразил, что так под водой разносится металлический скрежет. Это открывались ворота. Из них засочился яркий свет и почти сразу выскочил быстро, словно с разгона, продолговатый акулообразный силуэт — подводная лодка. Эраст Петрович отчаянно замигал Массе фонариком, но японец, конечно, уже и сам увидел немецкую субмарину. Да только что он мог сделать? Лишь надеяться, что не заметят. Но чужая лодка не пошла вперед, а повернула в бок. Закачалась, прожектор прочертил лучом сверху вниз — и в пятне света блеснул хвост лимона. Субмарина сбросила ход, выровнялась, пошарила прожектором уже целенаправленно, осветила Масину лодку целиком. Проклятие! Операция была провалена. Теперь незаметно проникнуть на базу не удастся. Японец тоже понял это. Начал выбирать якоря, включил кормовой винт. Фандорин заработал ластами, поплыл к лодке. Теперь немцы еще и увидят, как в чужую субмарину возвращается водолаз. Черт, 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 какое досадное фиаско! За лимона Эраст Петрович не опасался. Что может одна подводная лодка сделать другой? Не на таран же возьмет. Однако шанс нанести по базе неожиданный удар теперь был упущен.
Фандорину оставалось подняться до ремонта метров 15-20, когда немецкая субмарина вдруг качнулась назад и выплюнула фонтан пузырей. Из фонтана вынырнуло что-то узкое, острое, стремительное. Боже, это была торпеда. Чуть порыскав вправо-влево, вверх-вниз, словно вынюхивая цель, снаряд выправился, ускорил движение и, о ужас, ударил в кормовую часть лимона точно в работающий винт. Мощный напор воды швырнул Фандорина вниз прямо на дно. Оно оказалось странно ровным и гладким, будто было сделано из стекла. Оглушенный Распетрович на миг увидел фантастическую картину. Через приоткрывшуюся щель заглянул сверху в чертоги рая. Там в раю цвели дерева и клумбы, блестели крыши, сиял несказанный свет. Потом наступила тьма. Райское видение исчезло. Фандорин потерял сознание. Трубка выскочила изо рта, сработал предохранительный клапан, воздух с шипением устремился из пневмофора в жилет. Тот надулся и повлек тело вверх. Очнулся Распетрович от того, что в лицо ему брызгами ударила волна. Жилет удержал Фандорина на поверхности моря. От контузии и быстрого подъема Распетрович совершенно оглох. Ночь сделалась беззвучной. Голова лопалась от боли. Перед глазами вертелись радужные круги. От сочетания этой головокружительной чехарды с полным безмолвием Фандорин еще некоторое время пребывал на границе яви и забытья. Потом вспомнил про взрыв. Дернулся, окончательно придя в себя. Закричал «Маса!» и не услышал собственного голоса. Собрав всю силу духа, а ее у Эраста Петровича было более чем достаточно, он изгнал прочь сполохи, замутнявшие зрение. Море было пустынным, лишь морщилось, чередуя серебряные полосы с черными. «Маса! Маса!» — все повторял Фандорин. «Ты не можешь погибнуть! Маса!» Поодаль что-то вынырнуло, закачалось на воде. «Я здесь! Я сейчас!» Распетрович отцепил жилет и пневмофор, сковывавшие движение, быстро поплыл, мощно загребая руками. В пахучей луже дизельного топлива чернел продолговатый предмет. Лагшток лимона-2 с придуманным массой гербом. Острая стрела и пузатый лук. Больше из морской пучины ничего не всплыло. На темном скалистом берегу у пенной кромки прибоя сидел мокрый человек, дрожал от холода и трясся от рыданий. Прежний Фандорин, сильный и бесстрашный, был раздавлен обрушившимся на него несчастьем. Он привык считать себя одиночкой, существующим отдельно от всего остального мира, но лишь сейчас он ощутил одиночество во всей его страшной немой пустоте. Когда поблизости кто-то есть, кому можно без колебаний довериться, верный друг, который, если чего и не поймет, то истолкует любое сомнение в твою пользу, никакого одиночества нет. Четверть века, почти всю взрослую жизнь Раст Петрович провел со своим компаньоном. Иногда рядом возникали женщины, которых Фандорин любил, но каждая была как просвет в затянутом тучами небе. Блеснет ярким светом, надолго согреет и исчезнет. При расставании, кроме естественной печали, Эраст Петрович иногда чувствовал странное удовлетворение. Обнажившийся участок души снова защищен. Кому мало что терять, тот мало чего и страшится. Но когда у человека мало что есть, и он это малое теряет, оказывается, что он потерял все. Масса был не малое, а единственное, чем Фандорин дорожил в этой жизни. Хоть, кажется, никогда прежде об этом не задумывался. «Мне 48-й год, и у меня совсем никого нет», — сказал Раст Петрович и заплакал еще безутешней. Маса тоже бы плакал. Он всегда говорил, что слезы, пролитые по достойному поводу, красят мужчину. На край моря озарился рассветом, тьма начала рассеиваться, и Фандорин вытер слезы ладонью. Ночь больше не скрывала очертания окружающего мира. Мир этот был Расту Петровичу враждебен. А врагам показывать заплаканное лицо нельзя. Нужно было вернуть себе почву под ногами, хотя бы для того, чтобы расквитаться за массу с этим ненавистным островом. Сказано,
Когда происходит трагедия, благородный муж сначала укорачивается, а потом делается выше. Эраст Петрович вспомнил эту максиму и ухватился за нее, пытаясь понять смысл древнего рецепта. Укорачивается, понятно, вот он сидит и трясется, сломленный, сгорбленный горем, жалкая частица прежнего себя. Но что такое становится выше? Выше, чем прежде? Как? За счет чего? Наверное, когда оборвана нить, привязывающая тебя к жизни, дух отрывается от земли. Выше взлетаешь, дальше видишь. Абсолютное одиночество — первый шаг к внутреннему покою и великой тишине, в которую не проникают звуки бренного мира. Видимо, мудрец имел в виду что-нибудь этакое. Но в тишину, где пребывал Эраст Петрович, звуки и так не проникали. Он оглох, а внутренний покой еще надо было заслужить. Путь известен, он называется Катакиути. Только теперь Сен-Константена, пожалуй, будет мало. Не хватит и всего германского рейха, всего адмирал-штабом и кайзером. Фандорин больше не плакал. Он представлял себе, каким может быть Катакиути против целой империи, и величие задачи наполняло душу желанным спокойствием. Через минуту-другую взошло солнце, потянуло к Эрасту Петровичу по воде золотую дорожку. Солнце двигалось со стороны острова Тенерифе. Его теплые лучи согрели Фандорина надеждой. Может быть, Лимон-2 не потоплен, а только повержен, и Масса сумел вернуться в Пуэрто-де-Ла-Крус. Эраст Петрович вскочил, по-собачьи встряхнулся и побежал в поселок. Нужно было торопиться, пока остров не пробудился ото сна. Пирс был пуст. Лимон-2 на Тенерифе не вернулся. На двери ангара Фандорин обнаружил два приклеенных черных волоса. Вчера перед отплытием японец принял обычные меры предосторожности на случай несанкционированного проникновения в жилище. Эраст Петрович долго стоял внутри, смотрел на следы Масиного обитания. Переделанные из обычной кастрюли рисоварка, юката, деревянные шлепанцы, два веера, картинка с видом фудзи для красоты, еще одна с полуголой баедеркой, на матрасе забытая женская шаль неприятно яркой расцветки. Самый лучший человек на свете ушел, оставив после себя всякую никчемную дребедень, словно улетевшая бабочка, у которой с волшебных прекрасных крылышек осыпалось немного серой пыльцы. Надежда умерла. Но Эраст Петрович больше не плакал. Кажется, он начинал понимать, что значит становиться выше. Трагедия отрывала его от земли, подняла на такую высоту, с которой Германская империя казалась уродливым пятном на голубом теле планеты. И мысль о том, что придется прооперировать эту раковую опухоль в одиночку, теперь не представлялась такой уж фантастической. Существует множество глупых и вредных поговорок, имеющих статус непреложной истины. Одна из самых дурацких — «один в поле не воин». Только одиночка и может быть настоящим воином. Тем, кто не выполняет чьи-то приказы, а руководит войной сам. История — известный пример, когда один целеустремленный человек повергал в прах целые державы. Например, граф Робер д'Артуа, обидевшийся на Филиппа VI и устроивший заваруху, продолжавшуюся более 100 лет и чуть не уничтожившую французское королевство. Поставленная задача полностью заняла мысли Фандорина. Он больше не скорбел, не тосковал, не предавался отчаянию. Пожалуй, таким сильным, как сейчас, он еще никогда себя не ощущал. Мозг работал быстро, холодно и ясно. Первый шаг очевиден. Подобно тому, как в 14 столетии поступил граф Артуа, нужно использовать для Катакиути англичан. Прямо из ангара Фандорин отправился в английское консульство, находившееся в центре Санта-Круса. Потребовал встречи с главным представителем его британского величества. На вопросы клерка ответил непреклонным молчанием, потому что ничего не слышал и лишь громко повторил «по делу огромной государственной важности». Разумеется, пропустили. Консул оказался именно таким, как надо. Сухой джентльмен с непроницаемой физиономией и оловянными глазами, несомненный 100-процентный сотрудник Special Branch. Они там все такие. Британец пошевелил губами, о чем-то спрашивая, Эраст Петрович протянул ему записку следующего содержания. «Кто я такой и как меня зовут, вы знаете сами. Торнтон вам рассказывал. Я знаю, кто убил его и его людей. Группа майора германской разведки Шонберга. Если хотите мне что-то сообщить, пишите. Я контужен, ничего не слышу».
Лицо Оловянного на время утратило непроницаемость. По нему будто рябь по заросшему пруду пробежал тик. Затем рязко вновь затянулось. «Я не знаю никакого Торнтона», — дважды очень отчетливо шевеля губами, повторил консул.
«Какие убийства? О чем вы?» «Здесь тихое туристическое место». Фандорин кивнул. «Разумеется, все осталось шито-крыто. Ни англичанам, ни немцам скандала не нужно».
Протянул записку номер два. «Я сделал то, о чем договаривался с Торнтоном. Тайна Сен-Константена разгадана. Там под вулканом устроена база субмарин. Конспирация идеальная, но я знаю, где вход».
Теперь британец ответил не сразу, а после некоторого раздумья.
«Уходите. Вы или ненормальный, или...»
Вторую половину Ирас Петрович по губам не разобрал, но это не имело значения. Консул неуполномочен на самостоятельные действия, поэтому на контакт не пойдет. На сей случай была заготовлена записка номер три.
«Запросите инструкции в Лондоне. Крейсер «Азенкур» должен высадить десант как можно скорее. Я буду на острове и скажу капитану, что нужно делать». «Прощайте, сэр».
Фандорин поднялся. Консул сделал движение, будто хотел его удержать, но опустил руку. Обычный винтик бюрократической машины.
«Но сообщение передаст. И этого достаточно».
Вполне удовлетворенный первым раундом боксерского поединка благородный муж германский рейх, Фандорин вернулся в ангар и крепко уснул. Вернуться на Сен-Константен все равно можно было только завтра, когда придет катер.
Свое вчерашнее отсутствие Эраст Петрович объяснил коллегам по лаборатории вот как. Сказал, что утром нырял на большую глубину, испытывая аппарат, и не рассчитал регуляцию давления, из-за чего оглох и заработал жуткую мигрень. Вид у него был такой помятый, что все только посочувствовали. А слух начинал понемногу возвращаться. Временами в стене тишины будто возникали трещины, и через них прорывались шумы внешнего мира. Ко второй половине дня травмированные барабанные перепонки повели себя еще пристойнее. Фандорин стал разбирать человеческую речь, как для этого и приходилось напрягаться. Слава богу, обошлось без разрывов. Когда воин в поле не только один, но еще и глух, как пень, это, пожалуй, перебор. К концу дня Эраст Петрович вспомнил, что обещал навестить девочку. Обманул. Вчера было не до того. Ребенок она бойкий, как бы не забеспокоилась и не отправилась на поиски дяди. С Белиндой Дженкинс, пожалуй, станется.
Пока телеграмма из консулата пройдет по лондонским кабинетам, пока там обсудят ситуацию и примут решение, для которого, вероятно, надо будет собирать особое министерское совещание, пока военно-морское командование вкупе с особым отделом разработают операцию, может пройти несколько дней. Совершенно ни к чему расконспирироваться раньше времени. В понедельник, то есть уже послезавтра, доктор Ласт явится с дежурным визитом в санаторий, и Кобра обязательно расскажет ему, что у одной из пансионерок объявился родственник. Вот тогда, пожалуй, придется перейти на нелегальное положение и дожидаться крейсера, сидя на горе. Там полным-полно укромных мест.
Санаторий встретил Раста Петровича безмолвием. Не звучали детские голоса, никто не гулял, не играл в саду. Сначала Фандорин не придал тишине значения, отнеся ее на счет не полностью восстановившегося слуха. Но в вестибюле у швейцара на рукаве чернела траурная повязка, а на деревянном щите висела чья-то фотография с большими буквами R.I.P. Внизу в вазе стояли цветы. Еще не разглядев лица на снимке, Раст Петрович задохнулся от предчувствия новой беды. «Утром ее нашли в постели мертвой», — гнусавым от слез голосом рассказала директриса. Глаза под круглыми стеклышками были красными и опухшими. Она лежала безмятежная, как ангел, только на подушке пятно. Горловое кровотечение. Летальное. «Где она?» «Я хочу видеть тело», — резко сказал Фандорин. «У нас хоронят быстро, я вам говорила. Чтобы не травмировать остальных больше нужного. Приехал доктор Ласт, констатировал смерть. Я должна была сказать ему о вас, но я была так потрясена». Кобра всхлипнула. «Мне очень нравилась Белинда. Хоть я и не имела права этого демонстрировать. Она была не такая, как другие девочки. Умненькая, с характером. Знаете, мистер Буль,
У меня есть тайное нехорошее обыкновение. Я пытаюсь угадать, какая девочка выздоровеет, а какая... Ну, вы понимаете. Так вот, я была уверена, что у Белинды Дженкинс все будет хорошо. Меня просто сразила эта внезапная смерть. Потом, когда привезли гроб, я про вас вспомнила и послала швейцара. Но ни в научном центре, ни в лаборатории вас не было.
Это верно. Я был на испытаниях.
Пойдемте, я провожу вас на могилу.
Когда они шли по пустому коридору, мимо закрытых дверей директриса сказала:
«Сегодня весь день у нас траур. Девочек не выпускают из классных комнат. Можно читать, рисовать, но играть ни во что нельзя. Такой порядок».
Слух у Фондорина был уже почти нормальным, остался только ровный звенящий фон. «Что это?» Удивленно остановился Раст Петрович у одной из дверей. «Смех? Или мне послышалось?» Изнутри доносилось хихиканье. Кто-то громко прыснул, потом прокатился хохот и раздалось шиканье. «Тсс, кобра услышит!»
Они прозвали меня Коброй. Грустно улыбнулась начальница. «Пускай. Змеи страшные. Воспитанницы должны меня бояться, иначе не будет порядка. Да, они смеются. Сегодня все мои девочки веселые. В первый раз это привело меня в ужас, но сейчас, после четвертой смерти, я понимаю, почему так. Больные дети особенные. Когда кто-то из них умирает, остальные острее чувствуют жизнь».
Ирас Петрович ничего не сказал, но посмотрел на директрису внимательнее, чем прежде. На свежем холмике был установлен временный деревянный крест с табличкой. Имя — годы коротенькой жизни. На могиле лежал сиротливый букет лютиков.
Это кто-то из девочек сам принес, очень трогательно.
Фройлен Шлангеншванц опять заплакала. «Зачем я сюда пришел?» — мысленно спросил себя Фондорин. «И что, мало своего горя?»
Директриса говорила, говорила и не могла остановиться, будто ее прорвало. «Я очень стараюсь, мистер Буль, но у меня не получается. Мне их так жалко, так жалко. Зачем я только согласилась сюда приехать? Когда умирали взрослые, тем более солдаты, это было совсем другое дело. Ах, я плохая начальница детского санатория, мистер Буль. Девочкам больше всего нужно тепло, соучастие, ласка. И я этого совсем не умею. Я никогда не была замужем, собственных детей нет и не будет. Когда я пытаюсь кого-нибудь из малюток погладить, они сжимаются. Они не любят меня. Я не умею быть нежной. Я не умею говорить хороших слов. Я умею помогать только делом. И я предупреждала об этом, когда меня приглашали сюда работать. Но они сказали, вас нанимают не для сюсюканья, а чтобы в заведении был порядок, как в военном госпитале. И я согласилась. Я не знала, как это тяжело, когда умирают дети. И каждый раз так внезапно, словно кто-то задувает маленькую свечку. Вот видите, она показала на кресты. Этих свечек у меня уже 4.
«А что было накануне?» — спросил Фондорин. «Я виделся с Белиндой на закате, она показалась мне странно рассеянной. Но я был озабочен собственными делами и ни о чем ее не спросил. Не произошло ли в тот день у вас здесь чего-нибудь необычного?»
«Нет, если не считать того, что я водила девочек принимать серные ванны. Это у нас считается большим событием. Доктор Ласт позволил такое в 4-й раз за все время. Девочки очень радовались».
«В 4-й раз?» — переспросил Рас Петрович.
«За целый год?» «Да». Доктор объяснял, что малейший дисбаланс атмосферного давления, температуры воздуха и направления ветра могут привести к нежелательным результатам. Поэтому вдруг директриса переменилась в лице и схватилась за сердце. «О, майн гад!»
«Что такое?»
«Я только сейчас поняла. Каждая из девочек умерла в ночь после посещения источника». «Да-да, никаких сомнений. Почему я обратила на это внимание лишь теперь? Вы спросили в 4-й раз за целый год, и у меня что-то щелкнуло. О, Боже! Эти внезапные смерти как-то связаны с воздействием ванн. Нужно сообщить доктору, какой ужас, если бы я догадалась раньше».
Она хотела немедленно куда-то бежать, но Эраст Петрович удержал переполошившуюся немку за руку. «Погодите. Доложить доктору вы успеете. Расскажите мне во всех подробностях». «Что именно происходит в гроте?» Фройляйн, несмотря на потрясение, начала старательно рассказывать. «Девочки принимают ванную в рубашках или совсем раздетые?» — спросил Рас Петрович, слушавшись с напряженным вниманием.
«Совсем. Там посторонних никого нет, только мы».
«Вы сказали, что бассейн и его края ярко освещены, а глубина пещеры погружена во мрак?»
«Да».
«Смотрины. Это смотрины». Пробормотал Фондорин по-русски.
«Что вы сказали?»
Он яростно потер лоб. «Так-так-так-так. Когда вы утирали и одевали Белинду, что-нибудь произошло? Любая мелочь, вспомните».
Директриса задумалась, покачала головой. «Нет, ничего такого не было. И потом тоже. После процедуры Белинда сидела на скамейке с бутербродом в руке. Я видела. Там же на некотором расстоянии сидел какой-то пожилой господин. Вот и все. Потом мы вернулись в санаторий. Потом за Белиндой пришли вы».
«Пожилой господин? Он сидел к вам спиной или лицом?»
«Спиной».
«Тогда почему вы решили, что он пожилой?»
«Он был без головного убора, и я запомнила седые волосы. Такие пышные, они торчали во все стороны. Почему вы зажмурились, мистер Буль? Вам нехорошо?»
«Да, мне нехорошо», — сквозь зубы ответил Раст Петрович. «Если бы, гуляя с девочкой, он расспросил бы, как она провела день. Виновен. Снова виновен. Дважды проявил невнимательность». «Две смерти на совести. И какие смерти?»
«Обопритесь на меня, мистер Буль. Я понимаю, вас подкосило горе».
«Благодарю. Дурнота уже прошла».
«Но вы очень бледны».
«И тем не менее я исполню все, что должно быть исполнено. Мисс Шлангеншванц, вечером, когда ваши воспитанницы улягутся, я вернусь сюда и вырою гроб с телом моей дорогой Белинды». Я обещал ее матери, моей сестре, что если случится непоправимое, я привезу останки малютки на родину, чтобы они лежали на семейном кладбище.
«Я понимаю»,
— скорбно наклонила голову директриса.
«И буду присутствовать при этом печальном ритуале. Нет-нет, не отговаривайте меня, это мой долг».
Немцы не только дали прибежище лилиевому маньяку, но еще и поставляют ему жертв. Интересно, известно ли кайзеру Вильгельму эти милые подробности? Вряд ли. Правители обычно говорят, приказ должен быть исполнен во что бы то ни стало, а дальше уже от конкретных исполнителей зависит, какими методами и какой ценой добиться результата. Кто виноват больше? Правитель, давший карт-бланш? Или исполнитель, забрызгавший чистый лист кровью и грязью? Вопрос абстрактный. Виноваты оба. Обоим и отвечать. Путь Катакиути засиял с алмазной ясностью. Месть запавших товарищей — дело, в общем-то, частное. Возмездие за больных детей, скормленных мерзкому чудовищу — общественный долг всякого нормального человека. Оставалось лишь проверить то, в чем Фандорин уже не сомневался.
«Я выглянула в окно, увидела свет фонаря и поняла, что вы уже здесь».
Немка вошла в освещенный тусклым огнем круг, кутаясь в шерстяную шаль. Ночь была зябкой. Фандорину-то холодно не было. Засучив рукава, он работал то киркой, то лопатой.
«Вы что, один?» — поразилась фройля, назираясь. «Я была уверена, что вы кого-нибудь наймете. И где повозка?»
«Это моя девочка. Я должен откопать ее сам», — отрывисто сказал он. «А повозка, я думаю, не понадобится».
«Как так?»
Он не ответил. Работа продвигалась быстро. Могила была засыпана не землей, а щебнем, камнями, вулканической пылью. Вот металл ударился о дерево. Эраст Петрович попробовал приподнять гроб и удивился. «Тяжелый? Неужто ошибся?»
«Что вы делаете, мистер Пуль? Зачем вы открываете крышку? Боже!»
«Ну, разумеется», — кивнул сам себе Фандорин, вытаскивая мешок с песком. «Иначе те, кто нес гроб, поняли бы, что внутри нет тела. Последним, кто видел покойницу, был доктор Ласт?»
«Да», — пролепетала директриса. Он сделал вскрытие, а потом сам вместе с ассистентом положил тело в гроб и прибил крышку. «Что это значит, мистер Буль?»
Фандорин вылез из могилы, подошел к соседней. Выдернул и отшвырнул крест.
Кобра вскрикнула, но, увидев, как Раст Петрович снова берется за лопату, догадалась, что он намерен сделать.
И не запротестовала. Наоборот, минуту спустя взяла кирку и стала помогать. Руки у женщины были сильные, дело пошло споро. Подцепив лопатой крышку второго гроба, Фандорин отодрал ее, бросил. Мешок песка.
«Ничего не понимаю». Директриса потерла рукой глаза, затем кинулась к третьей могиле.
«Не трудитесь», — урезонил ее Эраст Петрович, лизнув волдырь на ладони. «В тех тоже пусто».
«Они все живы? Но кому понадобилось? Зачем? Нет, невозможно. Я сама видела девочек бездыханными. Я щупала пульс, я проверяла зрачки. Я медицинская сестра».
Пришлось объяснить бедной, ничего не понимающей женщине. Есть особые препараты, которые настолько замедляют жизнедеятельность организма, что человек кажется умершим.
Да? Боже, благодарю тебя. Они живы, мои девочки живы.
Кобра воздела руки к небу. Нет, они, к сожалению, умерли, хмуро сказал Фандорин. Но умерли они не в санатории. Успокойтесь и постарайтесь припомнить. Того пожилого господина с пушистыми седыми волосами вы когда-нибудь прежде видели? Может быть, в том же саду, во время предыдущих походов к источнику? Не помню. Фройлен покачала головой.
В поселке я его точно никогда не видела, и все же силуэт показался мне смутно знакомым. Что все это значит? Кто забирает девочек подобным жутким способом? И главное, зачем? Почему вы уверены, что они непременно умерли? Нет, они живы. Я догадалась, где они. Вдруг вскликнула она.
Где же?
Я не имею права вам сказать. Пусть лучше доктор Ласт. Да вам он скажет, вы же родственник. Погодите оплакивать вашу племянницу, мистер Буль. Я думаю, ее забрали.
И замолчала. Внутрь вулкана? В подземный ярус, подсказал Раст Петрович. Она удивилась.
Вы знаете?
Про секретные исследования? Небрежно переспросил он. Про подводную базу? Да, знаю.
Не сомневаюсь, что там должна быть своя клиника. Доктор Ласт, наверное, решил, что некоторым девочкам нужен особый уход. Если вы имеете допуск к секретам, то вам должно быть известно про базу больше, чем мне, мистер Буль. Или вы тоже пока на испытании?
А вот теперь пора было сказать ей правду. Фандорин решил, что так выйдет эффективней. Девочки мертвы. Их забирают не чтобы лечить, а чтобы отдавать отвратительному извращенцу, который выпускает из них кровь. Посмотрите на эти фотографии. Я посвечу. Он достал снимки, когда-то полученные от Торнтона, рассказал историю лилиевого маньяка. Ваш санаторий создан с одной единственной целью — поставлять монстру жертв. Именно поэтому сюда принимают только девочек, притом одинакового типа. Золотоволосых, с продолговатым лицом в возрасте от 10 до 14 лет. Когда у маньяка накапливается голод, ему устраивают смотрины в гроте. Где-то там, в темноте, он всякий раз прятался, выбирая добычу. Потом, вероятно, подсаживался или подходил к девочке в сквере, чтобы рассмотреть получше. Роль Ласта очевидна. Он — поставщик товара и организатор переправки. Вот чем занимается ваше образцовое заведение, Фройлен Шлангеншванц. Она долго молчала. Фандорин ждал изумления, недоверия, негодования и не дождался.
«Это отвратительно и ужасно, но возможно».
Голос директрисы был глух.
«Доктор Ласт во время нашей доверительной беседы говорил очень необычные вещи. Тогда это звучало правильно и логично, я потом много думала. Он красиво объяснял, что благо человечества дается не бесплатно, что хирург должен быть безжалостен, когда режет во время операции живую плоть». Что есть два сорта людей, члены ордена, чья жизнь бесценна, и все остальные люди — расходный материал, к которому только так и следует относиться.
Орден? Что за орден? Неосторожно спросил Эраст Петрович.
Как? Вы же сказали, что знаете. Я думал, вас тоже пригласили, и вы проходите испытательный срок. Ласт сказал, что в научном центре кандидатов отбирает диспетчер. Такой симпатичный, загорелый мужчина. Я его несколько раз видела. Мужчин обычно сразу переводят вниз, но я, во-первых, женщина. Первая женщина, которой выпадет честь стать членом ордена. А во-вторых, доктор сказал, что я буду нужна на поверхности. Если вы не член ордена и даже не кандидат, откуда же вы знаете про базу?
«Что за орден?» Грозно повторил он свой вопрос. «Отвечайте». Какое-то секретное подразделение германского адмиралштаба.
«Причем здесь Германия?» Глаза под пенсне захлопали ресницами. «Орден — это организация, которая преследует грандиозную цель — создать новый мир. Я пока прошла лишь первую степень посвящения и больше ничего не знаю. Но мне, конечно, было лестно, что я буду первой женщиной, которую пригласили участвовать в этом великом деле. То есть я думала, что оно великое. Я же не знала про гнусного старика, убивающего девочек. Чему вы улыбаетесь, мистер Буль?»
Эраст Петрович улыбался от неимоверного облегчения. «Германский рейх здесь ни при чем. Какое счастье!» Фандорину было все-таки не по себе от мысли, что придется устраивать катакиути могущественной державе, где проживает 60 миллионов человек и марширует миллион солдат. Иное дело какой-то орден, вынашивающий какие-то полоумные планы по переустройству мира. Это совсем, совсем другая история. Значит, диспетчер, говорите? Еще шире улыбнулся он. «Мне надоело, Нэп, что со мной обращаются как с идиотом и все время морочат голову», — сказал Фандорин. «Я изобретатель, а стало быть, человек любознательный. Мое призвание — подбирать ключ к дверям, запертым природой. И не только природой. Остров Сен-Константен не то, за что себя выдает. Здесь происходит что-то очень интересное, не имеющее отношения ни к фармацевтике, ни к парфюмерии. Я нырял с лодки, я видел подводный обрыв, и в нем ворота». Я поднимался на вершину горы и видел гигантскую станцию по аккумуляции солнечной энергии. Объясните мне, что все это значит? Разговор происходил в коридоре научного центра. В окно светило яркое утреннее солнце. Эраст Петрович нарочно встал так, чтобы лицо диспетчера было на свету, и просматривалось малейшее мимическое движение. По мужественным чертам Неппа пробежала тень. Тревога? Нет. Недовольство? Тоже нет. Колебания? Безусловно. И еще, пожалуй, радость. Последнее было непонятно. Характер у Неппа был сильный, спокойный. Неожиданная атака, несомненно, застала его врасплох, но не выбила из равновесия. «Пойдемте-ка ко мне, Пит». Он взял Эраста Петровича за локоть и повел в глубину здания, которое было пристроено к склону горы и упиралось задней стеной в скалу. Там у диспетчера был кабинетик, где, впрочем, Нэп почти никогда не сидел. Пока шли по переходам, Нэп молчал, лишь приветливо здоровался со встречными. Но, оказавшись в кабинете, сел на краешек стола, скрестил руки на груди и сразу взял быка за рога. «Во-первых, и в главных, вы кому-нибудь рассказали о своих открытиях?» «Нет. Решил, что сначала поговорю с вами». Диспетчер удовлетворенно кивнул. «Правильно сделали. Я и сам собирался потолковать с вами на чистоту. Приглядываясь к вам с первого дня, почувствовал, что вы тот, кто нам пригодится. Что пора забирать вас с этого мелководья». Он небрежно обвел рукой стены. «Рыбы вроде вас, Пит, созданы для иных глубин». «Нам пригодится», — переспросил Фандорин. «Я весь внимание, Нэп. О каких это глубинах вы говорите?» «Признаться, люблю такие беседы. Одна из самых приятных частей моей деятельности», — диспетчер улыбнулся. «Я столько раз исполнял эту арию, что выучил ее практически наизусть. Вот скажите мне, умный и сильный человек, нравится вам, как устроена жизнь человечества на планете Земля?» «А у нас есть выбор. Вы предлагаете переселиться на другую планету?» Нэп засмеялся. «Попали в самую точку. Первым же вопросом, браво, Пит, именно такую задачу и ставит перед собой орден Амфибия. Переселиться с планеты Земля на планету Вода. Основную часть планеты занимает океан. Он обеспечивает жизнь нашего небесного тела. Однако современное человечество совершенно не умеет пользоваться ресурсами и возможностями Великого моря. В лучшем случае болтается жалкими щепками на его поверхности. Орден Амфибия создан для того, чтобы перенести центр жизни с суши в воду. И Сен-Константен — центр этой новой империи.
Империей называется государство, которое стремится к экспансии и первенству, — осторожно сказал Эраст Петрович.
Второе замечание, и опять прямо в десятку. Белые зубы сверкнули в широчайшей улыбке. Никогда еще не встречал слушателя, который сразу схватывает главное, а я провел уже несколько сотен подобных бесед, вы совершенно правы. Орден Амфибия намерен взять на себя управление всей планетой. Нынешний мир хаотичен, разобщен. Он на полных парах несется к самоуничтожению. Так называемые великие державы тратят львиную часть своих бюджетов на гонку вооружений. Все это скоро закончится грандиозной мировой бойней, с совершенно непредсказуемыми последствиями. Погибнут миллионы или даже десятки миллионов людей. Будут эпидемии, страшный голод, разгул жестокости. Возникнут уродливые средневековые режимы. Города превратятся в пепелища. И весь этот ужас случится по одной единственной причине.
Какой?
Мир, неруководимый единой волей, подобен телу, которым не управляет мозг. Этим мозгом и станет орден Амфибия.
Конвульсии и судороги прекратятся. Движения станут осмысленными. Человечество заживет совсем по-другому.
Многие земные владыки пытались подчинить весь мир своей воле. Скептически качнул головой Фандорин. У некоторых это почти даже получилось. Александр Македонский, Чингисхан, Наполеон Бонапарт.
Именно что земные. Диспетчер поднял палец. Про Наполеона Бонапарта мы с вами еще поговорим. Он принял верное решение, когда решил задушить своего главного врага, Британию, морской блокадой. Однако не довел дело до конца, потому что не господствовал над океаном. Амфибия же готова взять власть над морем в свои руки. Кто владеет водой, тот владеет всей планетой. Англичане поняли это раньше всех и, покорив моря, создали империю, занимающую треть суши, но сами остались на суше. В этом их принципиальная ошибка. Они вынуждены содержать огромную армию, и раздутый управленческий аппарат тратится на баснословно дорогой флот, который способен вести боевые действия лишь на границе воды и атмосферы. Это все равно, как если бы фехтовальщик умел наносить шпагой удары только на уровне груди и выше. Амфибия легко положит Британскую империю на обе лопатки.
«Бред сумасшедшего», — подумал Фандорин, продолжая изображать заинтересованное внимание. «Да как это возможно? У Англии десятки броненосцев и крейсеров, сотни миноносцев и других военных кораблей.
Скоро увидите. Но сначала скажите, увлекает ли вас великая задача, которую мы перед собой ставим?»
«Безусловно. Я потрясен ее масштабностью. Однако, признаться, мне трудно поверить в осуществимость подобного замысла». Снисходительно улыбнувшись, Нэп сказал: «Окончательное суждение на этот счет приберегите на потом. Пока же ответьте, если вы убедитесь, что мы не безумцы и что наш план реалистичен, готовы ли вы к нам присоединиться?» «Если увижу, что это не химера, почту за честь и счастье».
«Прекрасный ответ!» Нэп поднялся. С его лица пропала улыбка, взгляд заблистал, голос зазвенел. «Но знаете, Пит, что, вступая в орден Амфибия, человек отказывается от всех иных обязательств. И обратного пути не будет. Мы все братья. Мы готовы отдать жизнь друг за друга. Все человечество делится для нас на две неравные части. На зрячих и слепцов, на ведущих и ведомых. Те другие из бессмысленного стада не имеют для нас никакого значения. Они не настоящие люди. Они не более чем инструменты для достижения нашей великой цели. Их жизни ничего не стоят. Но каждый из членов ордена свят и бесценен. Войдя в наши ряды, вы получите привилегии, которые нельзя купить ни за какие деньги. Вы станете одним из немногих избранных. Но одновременно с этим вы добровольно откажетесь от всего личного. От семьи, любви, дружбы. Если дружба за пределами братства».
«Я на свете один», — сказал Фандорин. «Семьи у меня нет».
«Разумеется. Иначе вас не взяли бы на работу в концерн. Но есть ли люди, привязанность к которым может помешать вам исполнить свой долг перед орденом?»
«Те, кого я любил, умерли. Друзей у меня нет. Я свободен».
«Превосходная формулировка!» Нэп хлопнул его по плечу. «Свободные люди, добровольно отказывающиеся от независимости ради общего великого дела, способны перевернуть мир, и мы это сделаем. Перевернем мир с головы на ноги. Идемте, Пит. Сейчас вы увидите, что планета Вода не химера, а вполне достижимая реальность».
Они вышли в коридор, но повернули не туда, где располагались лаборатории, а в сторону глухой стены. Нэп остановился перед железной дверью, на которой было написано «Не входить, ток высокого напряжения». Рас Петрович всегда думал, что там находится щитовая или что-то в этом роде. Диспетчер повернул ключ. Действительно, небольшое помещение было почти сплошь занято электрооборудованием. Нэп прошел в дальний угол, чем-то щелкнул. Панель с рычажками и стеклянными окошками отодвинулась. Вперед, в чрево горы, вел проход. Прошли узкой галереей до новой двери. За ней открылся туннель, прямой как стрела, ярко освещенный. У небольшой площадки стояла электродрезина, вглубь подземной трубы тянулись рельсы. И Нэп, и Фандорин молчали. Первый торжественно, второй настороженно. Мягко покачиваясь на рессорах, тележка покатилась вперед, и скоро, через 2-3 минуты, остановилась у точно такой же площадки. «Вот мы и прибыли!» Диспетчер подвел спутника к двери, которая ослепительно сверкала полированной медью. «Добро пожаловать в Атлантис, столицу планеты вода».